Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа. СМСки шлите по 985-970-45-45. 985-970-45-45. А я хочу начать со смешной новости о том, что у нас Грузия почему-то в эту неделю прошедшую не напала на Южную Осетию. Видимо, большинство слушателей даже не поймет, о чем речь. А я напоминаю, что на Транскаме всю прошлую неделю были лавины, и Южная Осетия была отрезана от России, и таким образом были просто идеальные условия для грузинского нападения. Но даже ни одна собака не прогавкала, что, может быть, Грузия нападет. Как известно, у нас Грузия пытается напасть на Южную Осетию только тогда, исторически замечено, когда проводятся в этот момент российские учения, когда в Южной Осетии полно российских войск, когда Южная Осетия имеет прекрасное сообщение с Россией, вот тогда, когда в Кабарде все перекрывается и объявляется антитеррористическая операция, тогда наши генералы начинают говорить: сейчас Грузия нападет на Южную Осетию. Кстати говоря, тот же самый Транскам, в лавинах, на которых застрял несколько российских групп, съемочных групп российского телевидения, я просто пытаюсь понять, чего они, собственно, там снимали. Потому что как-то, может, я что-то пропустил, но я так не заметила особых передач о восстановлении Южной Осетии. Может, опять же, я что-то пропустила. Но вот эта поразительная вещь из Южной Осетии в результате этнических чисток, я повторяю слово «этнических чисток», оно свидетельствовано комиссией Тальявини, которая очень плохо относилась к Грузии. Так вот, в результате этнических чисток со стороны южных осетин сбежало где-то 1030 грузин. Все они получили свои дома, все они живут в частных домиках, одноэтажных, трехкомнатных, по 25 тысяч штук. Эти дома давно уже выстроила Грузия. Причем именно Грузия, никакой не Евросоюз. Евросоюз тоже строил, но у него получилось ровно в два раза дороже, и строил он в два раза дольше. А вот в Южной Осетии сейчас, по свидетельствам очевидцев, 15-17 тысяч человек максимум проживает. То есть меньше, чем сбежало грузин. Вот почему для них нельзя построить дома, даже в рамках Потемкинской деревни? Еще одна печальная новость, которая совершенно не прозвучала по российским новостям. Арбитражный суд города Стокгольма принял решение взыскать с завода «Севмаш» 43 миллиона долларов в пользу норвежской компании «Отшвелл», который, вышеупомянутый «Севмаш», не поставил 12 танкеров-химовозов. «Севмаш» просто сорвал контракт. Стоимость контракта составляла 450 миллионов долларов. Первое судно должно было сдать в октябре 2007 года. Кстати, должна заметить, что согласно свежему бюджету, в рамках федеральной целевой программы на бла-бла обеспечение ядерной безопасности, где всего выделено 11 с лишним миллиардов долларов, извините, 11 с лишним миллиардов рублей, на пополнение уставного капитала вышеуказанного предприятия «Севмаш», северного машиностроительного предприятия в городе Северодвинске, выделяется определенная сумма денег, которая, видимо, и пойдет сейчас на, так получится, на убытки, понесенные в связи с неисполнением контракта. Напомню также, что это именно «Севмаш» должен был делать авианосец, который мы должны были передать Индии. Контракт тоже сорван. Более того, контракт был сорван буквально в первые же минуты после подписания контракта, когда сначала во время подписания звучала одна цена, а через минуту она буквально оказалась другой. И контракт не выполнен до сих пор. Вот это к слову о российской модернизации. Еще одна история, которая меня настолько поразила и которую никто не заметил, да, если честно, я ее и сама, пока она случилась, не заметила, потом уже стала сопоставлять. Она меня настолько поразила, что она отдельной статьей выходит в «Новой газете», так что считайте, что это анонс понедельничной «Новой газеты». Я всю жизнь, если вы заметили, очень интересовалась механизмами возникновения в России паник. В рамках общей социологической теории, которая гласит, что в авторитарных и квазиавторитарных обществах Действующие опросы общественного мнения, они неадекватно отражают мнение людей о режиме. Не потому, что люди врут, а потому, что люди боятся. Они врут самим себе. Они говорят, что все хорошо, но когда... Они говорят, что они вот за Путина, за вертикаль власти и так далее, но когда им вот говорят, что сейчас рухнет плотина Саяно-Шушенской ГЭС, они бросают все и бегут на горку. Но вот Саяно-Шушенская ГЭС и паника, воспоследовавшая за аварией, она как раз понятна. А есть в России две абсолютно непонятные паники, одна из которых случилась 5 ноября 2004 года, без малейших на то оснований в городе Самаре, когда пошли слухи, что взорвалась Балаковская АЭС. Там в Самаре исчезли с улиц люди, исчез из аптек йод, там были отравления йодом. Причем паника распространялась по всему югу России, там, по Волгограду, по Тольятти. В Махачкале все исчезло с улиц. Совершенно непонятно почему. И такая же паника, и тоже в Саратове 2 декабря в этом году была, когда на этот раз распространялись слухи о легочной чуме. Вдруг повсюду люди начали звонить, они говорили друг другу, что в Саратове на самом деле не свиной грипп, а легочная чума, что город будут опылять с воздуха. Потом ФСБ встревожилась и арестовала якобы источник этих слухов. Это был какой-то саратовский студент, который что-то там написал в блоге. Там в блоге писали очень многие люди. Там только 300 человек подписало обращение президенту Медведеву. Ну вот я опять же делаю отсылку к своей понедельничной статье, где будет приведена масса высказываний в этих блогах, из которых явно, что там был не один студент, что там, видимо, как-то во всех этих слухах участвовала администрация и чиновники, они звонили друг другу, там сеть упала, опять на улицах никого не было. Вот две абсолютно, на первый взгляд, бессмысленные паники. Если что-то их общее соединяет. Знаете, вдруг обнаружилось статистически, что такое событие есть. И это назначение и переназначение саратовского губернатора Ипатова, который перед своим назначением был директором вот этой самой Балаковской АЭС. Вы не поверите, я когда это обнаружилось, я долго в себя не могла прийти, потому что вот в ноябре 2004-го паника, и спустя пару месяцев, тройку месяцев, Кириенко вносит Ипатова, директора Балаковской АЭС, как на пост губернатора. Этому предшествовало, если вы помните, что в Саратове съели Аяцкого. Я сейчас не хочу разбираться, да, как все это происходило, какую роль в этом сыграл лидер «Единой России» тогда уже Вячеслав Володин, могущественный саратовец. Насколько он был заинтересован в назначении своего человека или самого себя на пост саратовского губернатора. Но вот суть заключается в том, что вдруг выдвинули какую-то левую кандидатуру Ипатова, и сразу же возникла вот эта паника, которая, видимо, должна была показать, что директор АЭС Ипатов не справляется с обязанностями. И то же самое повторяется 2 декабря. Паника по поводу легочной чумы, которая должна наглядно продемонстрировать, да что там, господи, и продемонстрировала, что саратовская администрация не очень варит в том, как реагировать на такие вещи. И буквально через 2 недели, повторяю, появляется от «Единой России» список переназначенцев на должность саратовского губернатора. Там и сам господин Ипатов, и там 2 человека, вернейшие единороссу, как раз которые являются альтернативными, соответственно, кандидатурами. То есть вот я когда это обнаружила, я, если честно, сама растерялась. Потому что либо это какая-то патологическая случайность, но очень странно, потому что это 2 паники, которые не имели никакого основания. Либо это какая-то патологическая безответственность уже власти или людей, приближенных к власти, которые считают, что вот в рамках возни бульдогов под ковром они могут решать это такими методами. Потому что, конечно, ну, знаете, распространять слухи о легочной чуме, чтобы показать недееспособность губернатора, ну, это примерно то же самое, что в хромой лошади вот пользоваться китайской пиротехникой. Еще одна замечательная. Напоминаю, что телефон 8-985-970-45-45, 985-970-45-45. И продолжаю разговор, который начала в одной из предыдущих передач, замечательный разговор о глобальном потеплении. Я уже говорила о том, что, на мой взгляд, глобальное потепление, да и не только на мой, и Андрея Николаевича Илларионова, единомышленницы верной, которой я в данном случае являюсь, это такая... Да, это глобальное мошенничество, что нету глобального потепления, но есть глобальная бюрократия. Я напоминаю, что глобальное потепление – это научный эффект, который открыт не одним каким-то ученым, а открыт целой комиссией, работавшей при Организации Объединенных Наций, которая называлась IPCC – International Panel for Climate Change, и получала гранты и ученые, и бюрократы, из которых состояла эта комиссия, получали гранты и возможность регулировать что-то только в том случае, если бы они выяснили, что глобальное потепление существует, что глобальное потепление вредоносно и что с ним можно бороться. И все это они и выяснили. Но я сейчас говорю не об зарубежной тройке, а о наших отечественных выбегалах, которые ее обслуживают. Андрей Николаевич Илларионов в 30 декабря, подводя итоги, упоминал такую замечательную вещь, как климатическая доктрина России. Убойной силы документ, я вам советую прочитать. А я поговорю о предшественнике этого документа, который лег, собственно, в основу климатической доктрины, и который называется «Доклад, оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории РФ». Подготовлен он Росгидрометом в 2008 году. Это, конечно, штука посильнее Фауста Гёте, потому что людям, которые готовили этот доклад, нашим отечественным выбегалам, обслуживающим их зарубежную тройку, надо было доказать, что в случае глобального потепления Россия проиграет. А доказать это, если честно, невозможно, потому что, ну уж не знаю, как там какая-нибудь республика Чад, но в России в случае глобального потепления уменьшается отопительный сезон, то есть то, что является кошмаром для любого директора, и б, вырастает вегетативный период, то есть увеличивается урожайность. А ребятам надо было доказать, что это плохо. И просто ребята подошли к творчески, к идее. Сейчас я вам зачту некоторые части этого доклада. В связи с потеплением в 20 веке площадь льдов, сообщают они, говоря о Северном морском пути, уменьшилась. Цитирую, однако более частое появление айсбергов увеличивает риск для морских перевозок. Вы поняли, что сказали граждане ученые? Их там 30 штук во главе с главой Росгидромета. Льдов стало меньше, поэтому плавать стало хуже. Продолжительность отопительного периода сократится, это написано в научном докладе. Однако увеличатся затраты на охлаждение помещений с помощью кондиционеров. Вот я думаю, что сейчас все генеральные директора российских предприятий умерли, потому что они представили себе, сколько они тратят на кондиционеры и сколько они тратят на отопление. Рост температуры обеспечит, цитирую, положительный тренд урожайности культур. Ну, слава богу. Но возрастет количество сельскохозяйственных вредителей. Мудрая, согласитесь, мысль. То есть, если эту мысль экстраполировать, получится, что лучше всего помидоры выращивать на Северном полюсе, потому что на Северном полюсе точно нет никаких вредителей для помидор. Более того, значит, авторы доклада дальше нам сообщают, что нам урожает в связи с глобальным потеплением геморрагическая лихорадка и лихорадка Западного Нила. Что в связи с глобальным потеплением уровень Каспия то ли понизится, то ли повысится. Они не знают, что то ли повысится, то ли понизится, но это будет из-за глобального потепления. А в разных регионах России будут или засухи, или наводнения. Или понос, или золотуха, но в связи с глобальным потеплением. Но, значит, самая просто фишка, да, которая мне понравилась так, что я прошу внимания и прошу людей, которые стоят, сесть. А если вы помните, у нас есть такая штука, как северный завоз. И она заключается в том, что период навигации у нас из-за того, что мы холодная страна, слишком короткий, и вот Норильск, Дудинку и все остальное надо завозить по рекам и по океану, пока оно не замерзло. И вот северный завоз – это вечная головная боль там всех, кто в Норильском никеле. Так вот, значит, согласно авторам доклада, в связи с тем, что в России потеплеют, ухудшится условия автомобильных перевозок по замерзшим рекам. еще раз повторяю, вдумайтесь, глубокая мысль, ухудшится в связи с потеплением в России условия автомобильных перевозок по замерзшим рекам. Ну, что тут сказать? Ну, разве что сообщите авторам, что в случае ухудшения автомобильных перевозок по замерзшим рекам откроются возможности круглогодичного судоходства по внутренним водным путям. А, собственно, вот этот вот доклад является характерным примером того, что представляет из собой так называемая наука, занимающаяся глобальным потеплением. И того, конечно, какого глубины падения достигла наша отечественная наука, потому что даже сравнительно с оригиналом, вот с зарубежными докладами IPCC, там написано масса такого, что вызывает ну, такое, знаете, почтительное уважение. Например, там совершенно серьезно, помимо сообщения о том, что мы разоримся на кондиционеры и помрем от геморрагической лихорадки, содержится сообщение, что наблюдалось негативное воздействие волн тепла на уровень заболеваемости и смертности, правда, прибавлено в отдельных группах населения. Вот я должна всем сказать, кто когда-либо интересовался проблемой глобального потепления, что это вранье, что это полное вранье, потому что, да, слово «глобаль» отдельные группы населения, они сбивают с толку, потому что в отдельных группах населения действительно, может быть, люди мрут из-за тепла. Но в целом население мрет из-за холода. Это абсолютно достоверная статистика, которая действует не только для России, верна не только для России, но и для США, где, как известно, холод гораздо меньше. Еще раз, люди мрут в зимнее время. Также в докладе заявлено, что в настоящее время отмечается устойчивая тенденция увеличения материальных потерь и уязвимости общества из-за усиливающегося воздействия природных явлений. Опять же, заявляю, вышеназванное заявление является враньем. Количество тайфунов, торнадо, наводнений, засух и всего прочего за 20 век не увеличилось. А вот ущерб от них уменьшился, страховой ущерб, в тех странах, которые рационально используют экономику. То есть лучшей защитой от наводнений и тайфуна является развитие экономики. Понятно, что вот то, что я процитировала, да, они просто все списывали с первоисточника, с доклада IPCC, причем списывали плохо, потому что в одном месте меня это уязвило в самую пятку. Наши отечественные вимигалы умудрились сказать, что вырубка лесов и замена их пашни ведет к потеплению. Могли бы точно смотреть первоисточник, потому что в первоисточнике сказано, что вырубка лесов приводит к тому, в средней полосе, естественно, не экваториальных лесов, приводит к тому, что это место занимается снегом, у снега более высокая отражающая способность, и, соответственно, это способствует похолоданию. Так что если граждан выбегал очень тревожит грядущее потепление России и то, что в районе Москвы можно будет выращивать виноград, следуя их теории, чего, к сожалению, боюсь, не произойдет, то они могут от этого спастись, вырубив все леса, вырубив тайгу. Вот еще раз повторяю, что вот это все к вопросу об уровне отечественной науки, да, сочинено 30 авторами, двумя головными научными учреждениями, Институтом глобального изменения климата и экологии, лично руководителем Росгидромета, возглавляющим научно-координационный комитет по подготовке вышеназванного эпохального труда. И вдобавок ко всему в этом докладе сказано, что диоксид углерода, то есть тот самый СО2, является, цитирую, наиболее важным по влиянию на климат парниковым газом. Ну вот как скромный филолог я умоляю граждан-климатологов, ну не позориться больше. И никогда этого в докладе не писать, потому что диоксид углерода, СО2, поглощает незначительное количество солнечного тепла. Даже в случае увеличения концентрации в атмосфере вдвое, а температура Земли может возрасти лишь на 0,5 градусов при линейном росте. Главным парниковым газом является водяной пар. И если человечество ежедневно выбрасывает в атмосферу 70 миллионов тонн СО2, то одновременно в атмосферу матушка природа выбрасывает 24 тысячи раз больше водяного пара. Поэтому, чтобы напугать нас глобальным потеплением, IPCC Представится представить дело так, что выбрасывая нами в атмосферу диоксид углерода, подействует как катализатор и увеличит количество водяного пара, который и является наиболее важным парниковым газом, согласно всем, кто это явление исследовал, начиная со Свенте Арениуса. И все это было бы хорошо, если бы водяной пар в атмосфере не означал облака. А как себя поведут облака в атмосфере, не знает никто, включая ту же самую IPCC. Так у нее в докладе и написано, что самая большая неопределенность связана с поведением облаков в атмосфере. Цитата закончена. А я вот смотрю на все это и думаю, понимаете, удивительное дело. Кремль у нас не любит всяких западных грантов. Вот попробуй образуйся какой-нибудь там НКО, которое начнет выяснять, кого это замочили на Кавказе, и сразу оно будут и шпионы, и диверсанты, и волки в овечьей шкуре, а тут ничего. Сидит целый коллектив авторов. На западные гранты доказывают, что в результате потепления Россия проиграет, и что в ней ухудшатся, цитирую, условия автомобильных перевозок по замерзшим рекам. И вы мне можете сказать, чего я всъелась на вот этих наших отечественных выбегал. Ну, рассказали, что по воде, когда она растает, плавать будет плохо, а ездить будет совсем нельзя. Что страшного? А страшное заключается в том, что в России чудовищная экология. Вот есть Ангарск, который болеет из-за Роснефти. Вот есть Братск, который болеет из-за Дерипаски. Вот есть Астрахань, которая страдает из-за Газпрома. Два российских города, начиная с Дзержинска, кстати, не Братска и не Астрахани, включены в список 10 самых городов планеты с самой страшной экологией. И вот президент Медведев, он у нас не борется ни с чем этим. Он у нас надевает чистый костюм и едет в Копенгаген бороться с потеплением мирового климата и ухудшением условий автомобильных перевозок по замерзшим рекам. Еще несколько вопросов. Меня спрашивали, что случилось с Гуцериевым и как он получил обратно Роснефть. Я не уверена, что я успею рассказать эту историю до перерыва на новости. Понимаете, в принципе, дело было так. Надо понимать, что Роснефть – это не компания в традиционном смысле слова. Это компания очень сильно разрозненная, которой можно управлять только при наличии очень талантливого менеджера и безупречной логистики. Потому что, в сущности, она представляет из себя небольшие разбросанные месторождения, перерабатывающие мощности, которые соединены с помощью трубопроводов. Причем, поскольку трубопроводы у нас контролируют Транснефть, а считайте первый пример Игорь Сечин, то без его желания ничего эта компания из себя не представляет. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. 985-970-45-45. Это смски. Вот меня поправляют Балаковская АЭС. Виновата Балаковская, конечно. Возвращаясь к истории с компанией «Роснефть», которую Гуцериев в свое время продал, Дерипаски, хотя в этот момент его прессовали силовики, о чем он, собственно, и сделал заявление, после чего на него выписали уголовный ордер, он должен был уехать за границу, то все, ну, как всегда у нас. Хорошо, что уехал в западном направлении, а не в восточном. А теперь смотрите, что получается дальше. Компанию должны были забрать силовики, а забрал ее Дерипаска. Кстати говоря, это... Опять же, вызывает, поскольку Дерипаски за это ничего не было, то это вызывает вопрос о роли Дерипаски как государственного менеджера и о том, что такое могло произойти, только если, грубо говоря, Кремлю было все равно, правая рука забирает или левая. Но понятно, что правой руке не все равно, если забрала левая. Поэтому компанию продолжали прессовать, у нее падало количество добываемой нефти, у нее продолжали накапливаться долги. А как я уже сказала, на самом деле Роснефть требует великолепного менеджмента. Вот Гуцериев, у него, может быть, разные недостатки. Он собирал эту компанию достаточно неординарными способами, но он виртуозно ей владел, виртуозно ей управлял, и вся она, знаете, вот как... Она может быть управляема только жонглёром, у которого все шарики висят в воздухе. Если эти шарики не висят в воздухе, они сыпятся. И если в этой компании не происходит постоянное движение нефти по трубам, то она так как бы теряет свои стоимости. И в связи с тем, что у Дерипаски продолжали быть проблемы с правильным снабжением компании, более того, как можно легко понять, более того, просто при обширности владения Дерипаски, даже будучи хорошим менеджером, он не мог все время заниматься именно Роснефтью, а за ней нужен не просто менеджер, а собственник, то просто ситуация в компании продолжала ухудшаться. Много раз Олегу Владимировичу предлагали продать эту компанию просто за долги, то есть не получив ничего на перепродаже. И, насколько я понимаю, нынешнее соглашение, оно, несмотря на то, что формально компания возвращается Гуцериеву, она на самом деле возвращается не Гуцериеву. Она возвращается, она переходит тем, кто с самого начала положил на нее зуб, то есть силовикам. А Гуцериев за определенную долю становится, заплатив свои же деньги, становится менеджером своей же компании и получает какую-то ее часть. Вот укатали сивку кривые горки. Еще меня. Очень много меня по интернету просят не забывать продолжить историю про модернизацию. Напомню, что в прошлой программе я говорила о том, что Сталин не занимался модернизацией России. Сталин занимался созданием вооружений. А это немножко другая история, точно так же, как османских турков, которые при штурме Константинополя в 1453 году использовали самые крупные для Европы того времени пушки, нельзя назвать модернизаторами, а можно назвать просто воителями. То точно так же и Сталин. Если посмотреть, когда Россия модернизировалась, она действительно модернизировалась в начале XX века. А когда заселялся Дальний Восток и Алтай? Когда строилась КВЖД в Китай? Это символ нашего доминирования над Китаем, КВЖД. Точно так же, как сейчас проникновение Китая в восточные области России, это, к сожалению, начинающееся доминирование Китая над Россией. А тогда Россия, естественно, логически развиваясь, к нынешнему времени бы имела нормальное количество населения, ну, те же самые 500-600 миллионов человек, которые необходимы нам для того, чтобы заселить наши просторы, потому что иначе эти просторы становятся из конкурентного преимущества конкурентным недостатком. Тогда Россия имела бы нормальную промышленность. Если бы не произошло Октябрьская революция. Октябрьская революция произошла, тоже ничего страшного, потому что, в конце концов, она перемешала массу народу, и во время НЭПа пошел громадный рост. Но начиная с 27-го года начинается совсем другая история. Российское население или уничтожается, или превращается в рабов для создания гигантской военной машины по покорению мира. Российские города превращаются, но их архитектура становится архитектурой концлагерей. Жилая зона, бараки и промзона. А на самом деле в этих городах сейчас невозможно жить. Вот сравните, как устроен любой российский город с снесенным его историческим центром. Даже не возьмем Москву, да, возьмем какую-нибудь Вятку. Они действительно из Вятки становились Кировами. Они действительно из Царицынов становились Сталинградами. Они становились городами, в которых невозможно жить, в которых можно только делать танки. Или танки... или сталь для танков, или электроэнергию для того, чтобы делать сталь для танков. И та промышленность, которую создал Сталин, она вся была направлена на войну. И, как мы видим, в 1941 году она оказалась не очень-то состоятельной. Потому что все эти гигантские танковые армады, почитайте Марка Солонина, это лучшие книги на эту тему, были просто брошены. И для того, чтобы выиграть войну, потребовались новые жертвоприношения. Потребовалось убить несколько миллионов человек с помощью бездарных полководцев, полководцев, выполнявших гораздо чаще роль палачей, чем полководцев. Георгий Константинович Жуков – лучший тому пример. Бросая их раз за разом на штурму неприступных гитлеровских укреплений. Немцы потеряли в войне 6 миллионов человек. Мы до сих пор не знаем, сколько. То ли 20, то ли 28, то ли больше. И косточки их гниют непохороненными. Мы единственная страна, которая в войне, в истории человечества, истребляла даже не чужое население, а собственное. И сейчас мы за это расплачиваемся. Вот то, что у нас меньше 150 миллионов человек, это и история и индустриализации, и ГУЛАГа, и Второй мировой войны. Но даже самое главное оказалось не это возможно. То есть это одна из самых главных вещей. А я уже об этом говорила в прошлую неделю, что парадоксальным образом Сталин был действительно очень хорошим инженером, именно инженером, техником. Когда речь заходила о традиционных вооружениях, созданных еще во время Первой мировой войны. И придуман для того, чтобы взламывать неприступную линию обороны противника. Вот тут он строил прекрасные танки Т-34, строил КВ, строил очень неплохие самолеты, даже если они не дотягивали по всем своим характеристикам до немецких. Но как-то не парадоксально, система, созданная Сталином и лично Сталин, оказались невосприимчивы ко всему, что было нового в вооружениях, к радарам, к ракетам, к ядерной бомбе. Те же самые ракеты. Королёв был арестован, Королёв был чуть не уморен в Сибири, а следователь, который его допрашивал, спрашивал: «Ну, расскажите, как вы с помощью ваших ракет собирались взрывать Кремль товарища Сталина?» Та же самая ядерная бомба. Я рассказывала случай, когда Георгий Флёров, наш советский физик, написал Сталину письмо. Оно было написано уже во время войны, что из ведущих западных журналов исчезли публикации западных физиков, которые занимались ядерным распадом, но не появилась публикация этих же самых физиков на другую тему. Это значит, что работы по ядерному распаду засекречены и что надо заниматься ядерным распадом. На это письмо не обратили никакого внимания до той поры, пока агенты Берии не прислали из Великобритании известие о том, что над ядерной бомбой работают на Западе. Это очень важный момент, потому что после того, как провалился замысел Сталина по завоеванию мира, после того, как Сталину пришлось довольствоваться лишь Восточной Европой, наша именно наука стала непоправимо отставать от Запада, и в конечном итоге мы проиграли соревнования именно в части модернизации. И мы проиграли соревнования не потому только, что да, у Сталина были какие-то личные представления насчет кибернетики или генетики. Мы проиграли его в силу общих причин. В силу, например, того, что советская власть была помешана на секретности. И одна комната не знала в институте, чем занимается другая. А оказалось, что секретность не так выгодна. Оказалось, что гораздо лучше, когда данные даже достаточно секретных исследований находятся в общем доступе. Оказалось, что вот эта вот государственная мощь, вот человек, который в России придумал окна, за которые Билл Гейтс стал миллиардером, в России тоже придумали окна. Человек за это получил 10 рублей прибавки к премии. Вот оказалось, что 10 рублей прибавки к премии за программу Windows – это невыгодно. И, собственно, вот это вот самое страшное, что следует извлечь из краха Советского Союза или из краха усилий Северной Кореи стать мировой сверхдержавой. Вот то общество, которое устроено так, как было устроено общество Сталина, оно устроено так же, как было устроено общество древних инков. Или так же, как пытался организовать свое общество более или менее так же первый император династии Цинь. Или так же, как были устроены фараоны. Да, вот фараоны – это замечательный коммунизм. Это все в государственной собственности. Но вот в государственной собственности, когда все, можно построить пирамиду, а ракету построить трудно. Это урок того, что нам оставила советская власть. Это, так сказать, глобальный урок, да, почему в казино, вот согласно теории игр, нельзя выиграть у казино. А вот то, что мы имеем сейчас, конечно, с провозглашенной Медведевым модернизацией, это уже не имеет никакого отношения к Сталину, это не имеет никакого отношения к модернизации, это, если честно, переводится словом «воровство». Кстати говоря, покойный Егор Тимурович в своей замечательной книге последний про Россию заметил, что было две страны, которые с большими нефтяными ценами занимались, с большими нефтяными доходами занимались модернизацией. Одна называлась Нигерия, другая Венесуэла. Вот сейчас как раз Венесуэла девальвировала свою валюту, причем, если вы заметили, не просто девальвировала, а установила разные курсы валюты. А таким образом, там приближенные к Чавесу люди будут зарабатывать перепродажи валюты на разных курсах, вот точности, как это у нас имело место в 80-е годы. Так вот, почему я говорю, это переводит словом воровство? Это вот простой пример. Вот у нас есть штуковина, которая называется ГЛОНАСС. Вот посмотрим, что на нее выделено в этом году. На федеральную целевую программу ГЛОНАСС, только в этом, да, помните, в прошлом году у нас уже выделялись миллиарды, причем не рублей, а долларов. В результате Путину представили какой-то странный прибор, в котором российского была подложка из гжельской глины. И, в общем, этот прибор, насколько я понимаю, работал в основном на GPS. А после этого был большой разнос. Вот все это уже там было, все это уже разработано. Значит, в этом году на федеральную целевую программу выделено 6,89 миллиардов рублей. То есть даже если продать миллион приборов ГЛОНАССа, то в каждом только по итогам 2010 года, я цитирую замечательного блогера, которого называют «Суперарт», то в каждом только по итогам 2010 года будут сидеть дополнительные $240 за штуку. Но это еще не все, потому что дальше читаешь бюджет и обнаруживаешь, что есть еще подпрограмма обеспечения функционирования и развития системы ГЛОНАСС. И там еще 3 миллиарда рублей на это же самое выделено. Опять. А дальше читаешь и обнаруживаешь, что есть еще взносы в уставные капиталы в рамках статьи той же самой. Это 2,94 миллиарда рублей. А дальше смотришь. Есть еще подпрограмма разработка и подготовка производства навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей. То есть все тот же ГЛОНАСС, это еще 2,3 миллиарда рублей. А дальше есть еще поддержание объектов наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС. И это не забывайте, в дополнение к тому, что, собственно, спутники, которые там летают наверху, они финансируются по военной программе. То есть итого, почему, спросите себя, система финансирование ГЛОНАСС разбито вот даже на первый взгляд в бюджете по таким разным программам. Ну, а на самом деле любой бухгалтер вам скажет, вот когда происходит такое разбиение, это значит, что потом будут списывать. Потом одну и ту же самую детальку будут предъявлять в качестве отчета в разных местах, разными, так сказать, в разных местах много раз ее будут переписывать. Это очень важно понять. А что вот эта вот самая комиссия по модернизации, сколько там на ее деятельность, на мероприятия по реализации проектов комиссии при президенте Российской Федерации по этой самой модернизации выделено 10 миллиардов рублей. Что, куда эти деньги денутся, всем понятно. И на самом деле это все знают. Вот те люди, которые этим занимаются, они этим знают. То есть не надо думать, что они, да, вот Путина, Медведева, кого там приводят на завод, где по технологии 180 нанометров собираются микросхемы, и по телевизору нам говорят, что это передовая технология, в то время как, в общем, понятно, что это все равно, что показать бомбардировщик Второй мировой войны и сказать, что это передовой бомбардировщик. Не надо думать, что Путин, Чубайс, Медведев – такие глупые люди. Нет, это действительно замечательная схема. Вы покупаете устаревшую технологию, которая стоит, ну, 10 миллионов долларов. Вы покупаете ее за 100. 90 оказывается уже заранее за границей. Потом вы по этой технологии шлепаете что-нибудь, ну, там, например, подставки для примусов. Я вполне полагаю, что технологии микросхемы с шагом 180 нанометров представляют себе замечательные подставки для примусов. Может быть, даже они годятся на то, чтобы там вот билетики в метро какие-то штамповать. Потом вы это самое продаете бюджет уже, потому что вы же не iPod продаете, вы это продаете бюджету в рамках каких-то взаимных зачетов. Это опять можно продать по тройной цене. Это опять откатывается. А потом вы говорите, да, вот вы знаете, это наши высокие технологии. Это вообще-то не высокие технологии, это описано еще, знаете, Солюстием и Светонием. Вот. И когда возникла вообще сама вот эта идея модернизации, заметьте? Вот сначала был нефтяной бум. И люди вокруг Путина стали забирать нефтяные и газовые компании. Забрали «Газпром», забрали «Роснефть», утащили «ЮКОС». Понятно, да, что все эти компании обросли какими-то там гунварами, какими-то продавцами за границей. Но потом эти компании обросли поставщиками. Да, там выяснилось, что тренер Путина по дзюдо, господин Ротенберг, поставляет очень много для «Газпрома», что он поставляет очень много для РЖД. Но вот как ты не отсасывай, все равно деньги в бюджете появились. Появился огромный размер денег в бюджете, и до этого бюджета надо было как-то добраться. И сначала, если вы помните, да, вот люди, которые мечтали добраться до денег в бюджете, рассказывали, что вот не надо держать стабилизационный фонд в американских долларах, это означает финансировать в Америку. Даже после теракта в Беслане ходили демонстрации с лозунгами такими: «Уберите ЦБ, убери деньги из американской валюты». Ну, то есть кто о чем, а вшивая баня. Даже после Беслана они думали только об этом, как раскурочить кубышку. И вот они придумали, как раскурочить кубышку. А давайте сделаем это с помощью модернизации. Но вот еще раз повторяю, к сожалению, вот то, что называется модернизация, переводится на самом деле как воровство. У меня еще несколько вопросов по поводу взрыва в Махачкале, на который была такая бурная реакция президента Медведева, который сразу приказал всех наказать, во всем разобраться. Если вы посмотрите, то такая же бурная реакция была у президента Медведева несколько месяцев назад на взрыв Ингушетии. У нас все новости происходят в будущем времени, а президент Медведев у нас все время там предлагает наказать и разобраться. Он, помните, знаете, занимался национальными проектами. Помните, вот всегда тогда, когда Медведев занимался национальными проектами, нам говорили, какие будут хорошие национальные проекты в будущем времени. Теперь национальные проекты куда-то исчезли, и что с ними стало, с ней вспоминают. А зато говорят, вот мы сейчас разберемся с терроризмом на Кавказе. А я должна сказать, что в Дагестане сейчас вот происходит, я уже говорила об этом, крысиные бега с назначением президента. И никто не знает, кого назначит президент Медведев. А вот, может быть, если продемонстрировать решительность, то достаточно назначить президента Дагестана? Так вот, чтобы продемонстрировать, что мы хоть чего-то можем решить, потому что там с президентом Дагестана такой же затык, как с назначением начальника московского ГУВД Пронина. Они там так грызлись под ковром в течение месяца, что на место Пронина не могли никого в течение месяца назначить. Я вообще должна сказать, что я зареклась комментировать гонки на должность президента Дагестана, пока они не закончатся. А вот когда закончится, я скажу с именами и фамилиями подробно, о чем я все, о чем я думаю. Это такая интересная история с технологией власти. Но наблюдая за этими гонками, я вдруг впервые поняла, что Россия потеряет Кавказ. Потеряет не вследствие ни какой-то исторической необходимости. В истории нет необходимости. В истории есть решение. Но, к сожалению, в истории бывают правители, которые решения не принимают. Что я имею в виду, когда говорю, что Россия потеряет Кавказ? Вот что является питательной средой для порождения боевиков? Ответ – коррупция. Потому что, когда чиновник коррумпирован, тем более коррумпирован президент республики, то, во-первых, боевики показывают пальцами и говорят: вот смотрите, это все от того, что нами правят неверные. Во-вторых, деньги от коррумпированного чиновника поступают не только в Кремль, но и обязательно боевикам, он им платит. И это дает возможность тем людям, которые идут в боевики ради Аллаха, совершать теракты. Потому что умереть можно ради Аллаха, но взрывчатку задаром не купишь. И, наконец, это создает дополнительные привлекательные инвестиционные возможности для тех людей, которые идут в боевики не ради Аллаха, а да, чтобы удовлетворить свои вот разбойные инстинкты. Приятно же знать, что ты грабишь людей не просто так, а еще вот и ради чего-то высокого и приятного. То есть первая вещь – это коррупция. Тогда, значит, ответ. Чтобы искоренить коррупцию, нужно назначить президента, который не берет денег. Возможно это? Ответ невозможно. Вот назначили Евкурова в Ингушетии. Он не берет денег. Но поэтому, именно поэтому он не может заплатить в Москве за то, что ему надо решить. И он оказывается в значительной степени беспомощным. А тогда возникает второй вопрос. Хорошо, если у нас невозможно невозможно править президенту, который не берет денег, а давайте назначим кого-нибудь богатого. Вот, скажем, в Дагестане есть три выходца из Дагестана, миллиардеры. Да, из них два люди с железной волей. Вот давайте назначим кого-нибудь из их. А знаете, какой ответ? Почему не назначат, скорее всего? Боятся? Представьте себе, человек с миллиардом долларов, да с железной волей, да еще во главе Дагестана. А нам-то он слушаться будет? Хорошо, представим себе, что такая вещь происходит. И человека с деньгами и с железной волей назначают во главе республики. Например, это происходит в случае назначения Кадырова. Кадырова же на самом деле не назначили. Кадыров сам себя сделал главой Чечни. Ответ, он действительно не слушается Москвы. То есть он формально делает вид, что слушается, да, он вам произнесет такое количество слов в славу Путина, которые вы не услышите там вообще ни от кого, не услышите даже на заседании Государственной Думы, но факта является тем, что это Кадырову Москва платит дань, и факта является тем, что когда Кадыров принимает, скажем так, участие уже в разборках по поводу собственности на территории России, например, по поводу компании «Сибир Энерджи» или по поводу гостиницы «Москва», то всем людям, которые пытаются Кадырову протестовать, Кремль говорит, вынужден говорить, не трогайте. Вы представляете себе, последний раз такая история была как раз, насколько я знаю, в связи с гостиницей «Москва», где столкнулись интересы не более не менее, как Кадырова с одной стороны, и господина Ротенберга, ближайшего, казалось бы, друга Путина, с другой. И Ротенберг-то пошел туда наверх с мыслью о том, что, ну, его, конечно, поддержат, а ему сказали, в общем, ему дали понять, что он-то друг, а Кадыров-то держит поляну. Еще раз повторяю, вот страшная дилемма. Если вы назначаете человека, который не берет денег, он не может решать проблемы в Москве. Если вы назначаете человека с железными яйцами, то он начинает диктовать свою волю самому слабому, кто есть на Кавказе, а самый слабый, кто есть на Кавказе, это Москва. Вот это очень страшная история. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».